Ребенок наедине с бедой. Как его найти? Как ему помочь? Не нужно забывать, чужих детей не бывает. Слушайте программу «Радио Град Петров. Наши дети».
У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В эфире заключительная в 2015 году программа цикла. И я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы с уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланой Юрьевной Агапитовой. Включаю запись. Роль детского совета, насколько она велика и нужна, и необходима?
Опять-таки, если отталкиваться от стратегии, это один из разделов, да, мы должны, конечно, слышать и слушать. В первую очередь, слушать, что говорят наши дети, а потом слышать. Безусловно, я против того, чтобы нам какие-то рекомендации спускались сверху, что вот вы должны там собрать детей и выслушать, что они думают по поводу, не знаю, нового законопроекта. Если в утрированном виде, ну, так, собственно, и получается. У нас в детском совете сейчас вот новый состав, наши первые члены совета уже выросли, уже совершеннолетние. Но один по старой памяти все равно уходит и помогает нам уже в роли студента юридического факультета, Володя. А так сейчас у нас вот есть детки помладше 12-13 лет и старшеклассники 15-16 лет. Ну, это все-таки тот возраст, когда уже дети действительно что-то соображают и прочитать могут и вникнуть. Пусть даже иногда и с помощью взрослых. На ближайшем заседании детского совета мы будем обсуждать, ну что делать все-таки с безопасностью дорожного движения. К сожалению, очень много людей гибнет на дорогах, и очень большой процент детей гибнет на дорогах. Не только потому, что они не носят там, не знаю, светоотражатели. К сожалению, очень много по вине взрослых гибнет. Это водители, там, не знаю, непристегнутые ремни, отсутствие кресла и так далее, да. И мне кажется, что как раз вот дети могут нам помочь образумить взрослых, может быть, им даже что-то подсказать, не только по поводу поведения на дорогах, но и по поводу безопасности движения, да. То есть мы хотим вот эту вот проблему пообсуждать, хотя было предварительное заседание, человек 20 так, наверное, сидело. Я говорю, ребята, так, поднимите руку, кто из вас носит светоотражатели? 4 человека подняли. Я говорю, а другим, а вы-то знаете вообще, да, что такое светоотражатели, для чего они нужны? Все знают, никто не носит. То есть, по идее, тогда получается, что должна включаться репрессивная функция государства? Ах, ты не носишь, тогда с тебя штраф. А где сознательность-то? Может быть, вот эта вот сознательность, эта привычка должна как раз от детей идти. Ну и на самом деле у нас много разных проблем, которые мы хотим еще с ними обсудить в ближайший период. Конечно, иногда очень неожиданно вот от детей что-то такое услышать. Ну, например, здоровый образ жизни. У нас пришли серьезные люди из комитета по здравоохранению, которые разработали там целую программу оздоровления детей и юношества. И они вот там рассказывают, презентацию показывают там и так далее. Дети все внимательно слушают. Потом спрашивают, а где вот это все? Вот о чем вы рассказываете? Он говорит, ну как, у вас же вот в школе должно быть. Я говорю, а у нас нет ничего в школе. И вот такой детский совет, он на самом деле нужен для того, чтобы взрослые реально услышали, что вы нам что-то сделали, а мы об этом не знаем. И искать механизмы донесения своей работы до каждого ребенка. Кстати, дети очень много интересных приложений накидали в ту же программу оздоровления. И у нас вот чиновники ушли, я бы сказала, одухотворенные, что впереди у них большая работа в этом плане. Главная функция детского совета – это такой нетрадиционный, действительно, детский взгляд, но опять-таки с позиции человека, который потребляет то, что для него делают взрослые.
Насколько дети нуждаются в правовом сопровождении?
Вы знаете, конечно, все зависит от возраста ребенка, безусловно. Если, например, малышам, которые только-только научились читать, мы можем раздать детскую конвенцию, такую адаптированную, да, и они хотя бы будут знать, что они имеют право на семью, на здоровье, даже на чистую воду. Один малыш очень удивился, говорит, у нас в школе нет чистой воды. Я говорю, ты пойди в школе, покажи конвенцию, и тебе должны поставить кулер с чистой водой. То есть, на самом деле, им очень много открытий чудных готовят такое правовое просвещение. Конечно, что касается вот младшей категории деток, это, безусловно, должны в первую очередь заниматься родители. Не на все вопросы, безусловно, родители могут ответить. Для этого есть... Опять-таки, воспитатели, психологи там и так далее. То есть те люди, которые обязаны просто в силу своих служебных обязанностей помогать семье. Но у нас на самом деле даже больше не дети, а родители нуждаются в правовом просвещении. Что касается детей более старшего возраста, то есть 10 лет, у нас ребенок ведь имеет право даже выступать в суде. Соответственно, он считается лицом с ограниченной дееспособностью, но обязательно его мнение, суждение и так далее должно быть учтено. По сути, в 10 лет у нас человек уже имеет право голоса. И, соответственно, вот начиная с этой категории, 10 лет и старше, уже обязательно должна вестись работа по правовому просвещению. Для этого, на самом деле, очень много делается. У нас всяких и буклетов, брошюр, и в школе как бы об этом говорят детям. Так или иначе, конечно, эта работа ведется. Значит, что касается неких юридических аспектов, то ребенок имеет право не только к нам обратиться, но и в органы опеки, и в Центр помощи семье и детям и так далее. Если, например, у него там серьезный конфликт какой-то дома между сверстниками. Но на самом деле, мне кажется, самая, скажем, удобная может быть форма, притом анонимная, это вот телефоны доверия. У нас их множество, и даже круглосуточно действующий телефон доверия. Им звонят не только дети, но и родители, которые не знают, например, что делать с ребенком-подростком. И это правильно, потому что они обращаются к специалистам, и в любом случае они неравнодушно взирают на то, что у них в семье происходит. То есть они обращаются к специалистам, безусловно, получают какую-то квалифицированную помощь и так далее. То же самое вот касается и детей, и подростков, потому что самый такой тревожный возраст – это подростки. Они ищут себя, они кого-то ненавидят, кого-то очень любят и вообще склонны к совершению каких-то необдуманных поступков. И, к сожалению, у нас достаточно много, например, звонков на тот же телефон доверия по поводу суицидов, суицидальные намерения. По поводу употребления наркотиков иногда дети звонят и спрашивают. И очень много вопросов принятия себя. Я такой метущийся, вот ищущий, там не знаю вообще, что со мной происходит, да, безусловно, тут нужен некий взрослый человек, который бы посоветовал. И, к сожалению, не всегда это родители. На самом деле служб всяких много, телефоны доверия должны находиться и в школе, не знаю, в детском саду, на видном месте. Иногда это важно даже не только для ребенка, а для родителя, которого ребенок просто ставит иногда в тупик своими вопросами, своими действиями, какими-то своими проблемами. И хорошо, если грамотный специалист в этот момент поможет выйти вот из некой затруднительной ситуации. У нас вот даже возник спор, с какого возраста надо детям рассказывать о том, что наркотики – это плохо. Я, например, считаю, что надо вот буквально с детского сада. Малыш идет, спрашивает, вот там, не знаю, дядя курит. Мы же ему говорим, что курить – это плохо. Или там мы ему говорим, не надо вот пальцы в розетку совать, это опасно. Почему мы не можем ему сказать, что наркотики – это опасно? Ну, пока вот мнения специалистов разделились на самом деле, потому что в 6 лет человек, например, не знает, что такое наркотики еще. Но, может быть, он уже будет где-то на подсознательном уровне понимать. В дальнейшем, услышав слово «наркотики», это плохо.
Взаимоотношения НКО и власти, не совсем хорошие, нельзя их назвать хорошими, да, так власть с подозрением смотрит на НКО. Какова роль общественных организаций, волонтеров, добровольцев в работе по защите прав детей?
Что касается проблем власти и других НКО, это, конечно, в большей степени касается политической деятельности. Поскольку уполномоченные у нас вне политики, то, конечно, мы взаимодействуем в основном с социально ориентированными некоммерческими организациями, которые работают в сфере семьи и детства. И надо сказать, что Петербург в этом плане, в общем, один из, наверное, передовых субъектов. И я всегда с гордостью рассказываю про начинания, про креативные какие-то предложения наших общественных организаций на всероссийском уровне, и очень многие нам завидуют. Не знаю, так, наверное, даже исторически сложилось, что где-то начиная с начала 90-х годов в социальной сфере, конечно, Петербург был одним из лидеров. Первые приюты, первые программы поддержки и так далее, все оно шло из Петербурга. И сейчас, в общем-то, несмотря на то, что в некоторых направлениях некоторые регионы уже нас опередили, все равно наши НКО, в общем, продолжают идеи рождать, наверное, да, и, собственно, притворять их в жизнь. На самом деле, кстати, та же тревожная кнопка, ведь это был проект общественных организаций, потом он стал уже государственный, и это правильно. То есть, если мы понимаем, что общественная организация реализует некую государственную услугу, которая потом позже признается, то либо мы можем на плечи государства эту услугу возложить, либо сейчас по новому закону о закупке госуслуг, да, та же общественная организация, уже на государственные деньги может продолжать эту услугу оказывать. Вот у нас есть несколько сейчас таких проектов, которые, по идее, конечно, надо будет, видимо, формировать как госуслугу. Даже, например, кстати, вот деревня СОС. По идее, это уход и присмотр за детьми-сиротами, оставшимися без попечения. Это государственная услуга, это даже оспаривать не надо, да? Но поскольку это общественная организация, то, соответственно, каждый год они должны выходить на конкурс на получение субсидий. Это же неправильно. Все равно должна быть определенная целевая статья, которая из года в год, мы должны понимать, что если у нас это есть, да, мы это поддерживаем. Сопровождение детей-сирот в больницах, проект, который реализуют петербургские родители и их же, например, проект «Дети ждут». Это устройство от детей-сирот, находящихся в учреждениях, устройство в семье. Это важная работа, важная, госуслуга, безусловно. Партнерство «Каждому ребенку» реализует очень интересный проект. Тоже, кстати, в рамках национальной стратегии там есть очень интересный пункт, что надо стремиться к тому, чтобы ребенок от 0 до 3 лет не попадал в государственное учреждение. Как это можно обеспечить? Только передав его в приемную семью. И вот у партнерства «Каждому ребенку» уже такой проект работает. «Дорога к дому» он называется. И уже есть несколько малышей, которые, ну, при отказе в роддоме, минуя дом ребенка, временно помещаются в такую приемную семью, выставляются в банк данных, соответственно, и потом находят уже постоянных родителей. Мы таким образом решаем очень много различных задач, в том числе и формирование депривации у малыша. Потому что все-таки в учреждении малышей много, воспитателей много, и совершенно по-другому формируется характер, в отличие от маминых, родных рук и близкого взрослого, так называемого. Я считаю, что у нас очень много хороших и полезных НКО, и иногда у них такие идеи, как придут, как озвучат. Сама бы вот сидела бы, не додумалась бы ни за что. Поэтому мы обязательно такие полезные проекты стараемся вписываться и поддерживать их, и письма поддержки пишем, потому что мы понимаем, что отчасти НКО они закрывают вакуум некий, который может образоваться в работе государственных учреждений. А с другой стороны, они нас толкают все вперед, 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 чтобы мы думали уже немножко на несколько шагов вперед о том, чем мы будем вообще заниматься завтра, какие проблемы решать и так далее. Я их очень всех люблю и стараюсь с ними и советоваться, и взаимодействовать, и поддерживать.
Не только помогают, но и стимулируют.
Как это говорят, на ту и щука в море, да, чтобы карась не дремал. Вот на самом деле НКО нам нужны для того, чтобы чиновники не дремали.
В 2015 году какая из детских проблем наиболее ярко у нас в городе вдруг выявилась?
Из таких для нас, для нашего аппарата важных, это, конечно, принятие вот этого 481-го постановления правительства о том, что в сиротских учреждениях должна произойти реформа. Ну, во-первых, детские дома у нас теперь это место временного нахождения ребенка. Раньше у нас ребенок там, грубо говоря, находился постоянно. Теперь он находится временно, и детский дом должен быть заинтересован в том, чтобы его отдать в семью. Либо вернуть в биологическую при определенной работе, либо отдать в приемную. Более того, детские дома должны теперь сопровождать приемные семьи. И что касается детей, которых пока невозможно устроить в семью, то они должны в детском доме теперь жить как дома. Ну, скажем, некое подобие семьи. Это там 6-8 человек, девочки, мальчики разного возраста с разными возможностями. И у них должны быть, ну, два, скажем, близких взрослых. Опять-таки, это вот к вопросу о формировании привязанностей. И вот с лета мы уже объехали сейчас все дома ребенка, смотрим, как они там перестраиваются. И вот сейчас поедем еще по детским домам. К сожалению, у нас некоторые руководители учреждений, они понимают это так, что вот выделил отдельный блок под такую семью, поставил там кухню, туалет, и все, и до свидания, да. Я всегда им пытаюсь объяснить, что это не только физическое переустройство, это все-таки перестройка мозгов должна быть. И у руководителей, и у воспитателей, которые работают с детьми. К сожалению, ведь у нас система складывалась как? Наши учреждения шли по какому пути? Что удобно взрослому? То есть удобно взрослому, что у него в группе там все дети от 0 до года. И ради бога, да, пошел человек в год, раз, его перевели в другую группу. Там такой же режим, 20 человек все на одном режиме, по команде на горшок, по команде поели, по команде погуляли. В семье же такого не бывает. И, к сожалению, у нас вот многие проблемы психологического характера, в том числе у выпускников детских домов, они как раз заложены вот этой вот системой, когда ребенок не индивидуален и не уникален, а он как бы в команде. И вот эта вот перестройка сиротских учреждений, она, конечно, для нас очень важна, потому что, безусловно, детей должно быть как можно меньше в детских домах, это раз. Но те, которые там есть, они должны тоже совершенно по-другому формировать свое восприятие. Им тогда будет просто легче и свою семью создать, и это будут совершенно другие отношения к другим людям. При старой системе воспитания, ну, к сожалению, очень тяжело адаптироваться к нормальной жизни и научиться жить в обществе. А так это вот все-таки будет, ну, такое некое подобие ячейки общества, да, откуда будут выходить более адаптированные, более социализированные дети. Хотя, на самом деле, мечта-то у всех такая, чтобы вообще не было учреждений. Мы об этом думаем. Ну, на самом деле, в реальности, наверное, такого не будет никогда, потому что все равно будет категория детей, которые хотя бы на какой-то короткий период в такое учреждение помещаются. Конечно, очень тяжелый вопрос это с детками-инвалидами, потому что их, конечно, очень неохотно все-таки берут в семьи, хотя больше стали брать. Больше стали брать, и российские семьи тоже больше стали брать, надеюсь, не только из-за пособий, а все-таки из-за любви к детям. И, конечно, вот какая-то категория учреждений останется, ну, для очень серьезными нарушениями детей, может быть, опять-таки, при временном каком-то помещении.
И, может быть, какие-то примеры есть конкретные, наиболее яркие, запоминающиеся?
Примеры-то у нас примеры тут каждый день, особенно по каким-то чрезвычайным случаям, которые резонансные. Наверное, я бы выделила, что все-таки в этом году было очень много случаев, но, к сожалению, опять-таки того же жестокого обращения, да, причем со стороны близких людей, когда мама до полусмерти, значит, ребенка избила, другая дважды уронила, дети умирают от этого. Много таких было трагических вот случаев, произошедших именно в семье, не говоря уже про случаи там младенческой смертности и так далее. И на самом деле каждый случай вот такой вот, он ужасает. Ну, не говоря про резонансные истории, когда ребенок погибает в больнице по ошибке врачей. Мне кажется, эта тема для нас действительно очень важна. И не только потому, что как бы об этом узнают общественность, об этом сообщают средства массовой информации, потому что хочется каждый раз вообще разобраться в причинах гибели ребенка. Потому что это трагедия, на самом деле, не только для его семьи. Это трагедия, в общем-то, для всего общества, потому что мы же, собственно, ради детей и живем, и работаем, я не знаю. И все наши устремления, они все равно в будущее. Поэтому хочется разобраться, конечно, вот в этой проблеме, в первую очередь, наверное. Падение из окон, наш бич, я, по-моему, уже неоднократно рассказывала. Я не понимаю, куда смотрят родители и сколько можно вообще объяснять, что надо следить за своим ребенком, не открывать окна, москитные сетки надо крепить и так далее. Но в этом году у нас очень неплохо сработал комитет по печати. Наверное, вот вы видели по всему городу большие плакаты «У вашего ангела нет крыльев». Мы постоянно вот обсуждаем, какая реклама должна быть уличная, например, чтобы она задела. Вот я, например, еду в машине, я вижу такой плакат. Меня это задевает, потому что у меня тоже маленькие дети, и я понимаю, что у моих ангелов нет крыльев. То есть все-таки вот, ну, должно быть какое-то на подсознание, наверное, воздействие. Но, тем не менее, опять больше 10 случаев таких, ну, скажем, со смертельным исходом, с падений малышей из окон. Это всегда тоже очень тяжело.
А со счастливым концом, то, что удалось довести до конца и кому-то помочь?
Ну, вы знаете, у меня в этом году уже будет больше 4000 заявлений, это только письменных, ну, не говоря там про устные консультации там и так далее. И без ложной скромности многим из тех, кто к нам обратился, удалось помочь. Ну, вопросы самые разные всякие, жилищные и так далее. Примеров на самом деле много, когда в больнице удалось помочь, средства индивидуальной реабилитации достать, там ребенка отправить на отдых и так далее. Да. Приведу один пример. К нам обратилась молодая женщина 20 лет, которая приехала в Петербург учиться и здесь забеременела. Маме она об этом ничего не сказала, мама где-то там в провинции, значит, живет. И девочка пошла рожать и поняла, что молодой человек как-то от нее отказался. К маме она вернуться боится, потому что с ребенком понятно, что мама не очень хорошо к этому отнесется. И она отказывается от ребенка, оставляет его в роддоме. Потом, видимо, от переживания, от всего, от эмоций, она все-таки маме по телефону рассказала. И вдруг совершенно для нее неожиданно мама ей сказала: «Ну что ж ты дура-то такая вообще? Да я уже там вообще давно внука жду. Да приезжай, и вообще все, и помогу». И девушка через 2 дня возвращается в роддом, а ей говорят: «Вообще-то не получите вы своего ребенка, потому что вы написали отказ, и все, и теперь надо вообще доказывать, что вы мать». И кто-то ее надоумил к нам обратиться. Ну, мы тут, конечно, всех подняли, и в дом ребенка запрос отправили, и, значит, там и от нее заявление. Ну, в общем, выяснилось, что, конечно, там и Бирка еще жива, и понятно, кто ее ребенок и так далее. Вы бы видели эту молодую мамочку на 3-й день, когда она прибежала, и ей отдали этого ребенка вместе со справкой о рождении, порвав ее заявление об отказе. С каким она счастьем, с какими вообще глазами, со слезами. Я еду к маме, у меня все хорошо, и вот спасибо, и она его прижимает. И я вот так подумала, а как же вот она вот могла от него отказаться? И как хорошо, что вот все-таки вовремя вот это вот все сработало, и малыш будет с любимой мамой и с любящей бабушкой находиться.
Замечательный пример. Ну и последний вопрос, Светлана Юрьевна. Вот этот год уходящий, 2015, для аппарата и лично для вас каким был? Трудным, тяжелым, рабочим, обычным? Не знаю, какое угодно прилагательное. Вот каким?
выборным, к сожалению. То есть начало года у нас было достаточно тяжелое с выборами. И, наверное, какой-то не очень большой период. Мы все равно отходили от этой тяжелой выборной кампании. Принимались какие-то и кадровые решения, там, наверное, перестроечные, в том числе внутри аппарата. Но сейчас, к концу года, я могу сказать, что мы как бы вышли на новый рубеж. Учитывая весь, скажем, предыдущий, в основном положительный какой-то опыт работы, сейчас вот к концу года, мне кажется, что мы, в общем, работаем в полную силу, и горы мы свернем. То есть после некоего такого, вот, не знаю, пессимизма какого-то, да, расстройства, может быть, из-за того, сколько было всего плохого сказано, да, сейчас это все-таки уже все ушло в прошлое, и мы с оптимизмом смотрим в будущее и готовы работать и помогать, и соответствовать наилучшим интересам детей.
Это была вторая часть беседы с уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланой Юрьевной Агапитовой. Полную версию беседы можно услышать в декабрьских программах цикла «Наши дети», которые звучали в эфире 3 и 17 декабря. Цикл «Наши дети» берет небольшой перерыв, и наша следующая встреча состоится уже в новом 2016 году. Сегодня программу к выходу в эфир подготовили звукорежиссер Иван Теплов и журналист Александр Ратников. Всего вам доброго, и не забывайте, чужих детей не бывает.